Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И мы говорим сегодня о том, как в кулуарах российского правительства высокопоставленные чиновники и военные относились к военным действиям в Чечне в 1994-96 годах. Гость нашей передачи – политик, писатель, бывший член российского правительства Альфред Рингольдович Кох. В период войны в Чечне был заместителем председателя Госкомимущества России. С осени 1996 года председатель Госкомимущества России и с 1997 года занимал пост заместителя председателя правительства Российской Федерации.
В 1991 году Чечено-Ингушская республика распадается на две – на Чеченскую республику Ичкерию и Ингушетию. Ичкерия объявляет о своей независимости от России и о готовности оставаться в СССР на правах союзного государства. Однако последовавший развал Советского Союза в декабре 1991 года привел к обострению взаимоотношений между Москвой и Грозным. Чеченская республика предложила начать переговоры о взаимном признании и подтвердила свой путь строительства независимого от России государства. Россия вводила чрезвычайное положение в Чечне 7 ноября 1991-го, высаживала десант, который был заблокирован в аэропорту Грозного, велись переговоры, уговоры сменялись ультиматумами. В Москве активно поддерживали антидудаевскую оппозицию, которая оказалась в итоге совершенно недееспособной, и можно было только манипулировать самим фактом ее существования. После неудачного вторжения под видом чеченской оппозиции российских частей 26 ноября 1994 года Москва решилась на полномасштабные военные действия против Ичкерии. 11 декабря 1994 года с четырех сторон в республику начали входить вооруженные силы российской армии. Так начиналась война в Чечне.
Уважаемый Альфред Рингольдович, из кого состояла партия войны в Москве? Можно ли к ним отнести Александра Рудского, который до октября 1993 года был вице-президентом Российской Федерации, а также министра по делам национальностей Николая Егорова, который утверждал на заседании Совета Безопасности, что 70% чеченцев ждут ввода войск в Чечню, также министр внутренних дел России Виктор Ерин и командующий внутренними войсками Анатолий Куликов. Правильно ли будет отнести эту группу людей, этих конкретных лиц, именно к той партии, которую обычно принято называть партией войны или, скажем, ястребами?
Я сразу хотел бы оговориться, что в силу того, что я занимал не очень высокую должность, по нынешней иерархии это была должность замминистра, тем более, что это было не силовое ведомство, а чисто экономическое, и мы занимались, как говорится, государственным имуществом и приватизацией, то я, безусловно, так сказать, не получал информацию из первых рук, а пользовался лишь опосредованной информацией от своих знакомых, товарищей, то, что успевал услышать в кулуарах и так далее, и так далее. Поэтому то, что я буду говорить, является всего лишь моим анализом того, что я слышал, видел и, как говорится, читал. Но не более того, поэтому я отнюдь не претендую на некую объективную оценку. Из перечисленных вами деятелей я сразу бы отверг Рудского, потому что к моменту принятия решения о вводе войск в Чечню он уже больше года не был, никаких государственных должностей не занимал. Вот. Более того, успел посидеть в тюрьме, как вы знаете, после событий октября 1993 года. Поэтому был ли он там воинственно настроен по отношению к Чечне или не был там в 1991-1992 годах, это уже не суть важно, поскольку решения о вводе войск в Чечню принимались на основании последующих событий, в которых Рудской никакого участия не принимал. Я знаю только, что в конце 1991 года, после того, как первый раз Ельцин ввел чрезвычайное положение на территории Чечено-Ингушской АССР, тогда она так называлась, Рудской пытался с каким-то спецназом приехать и навести там порядок, но дальше аэропорта их не пустили, и поэтому они там, побыв пару дней в аэропорту, вернулись обратно, как говорится, не солоно хлебавши. Поэтому этим и ограничилось все его участие в чеченских событиях. Что касается Егорова, то да, все, так сказать, мои источники, все мои друзья, которые имели к этому хоть какое-то отношение, говорят, что он был главным мотором, как говорится, силового варианта решения проблемы. И он, как говорится, его продавливал, продвигал и так далее, и так далее. По поводу Куликова и Ерина я ничего не могу сказать. Не думаю, что они были в восторге. Как всякие генералы, они, конечно, больше всего не любили воевать.
Альфред Ренгольдович, вы, безусловно, помните то событие, которое было связано с Борисом Немцовым. Факт сбора подписей им против войны в Чечне. Каким было отношение к этому тех, кого обычно называют властью? Как к этому отнеслись?
Никак.
Никак, да.
Ельцин на него немножко обиделся, но так это все в никуда ушло. Это просто, так сказать, пар ушел в гудок. Вот. Никому это не было интересно. Я думаю, что и Ельцин, и лица, которые уже, как говорится, все свои решения приняли, и уже вовсю шла война, и, насколько понимаю, этот миллион немцов привез Ельцину уже на исходе 95-го года, в начале 96-го, когда уже год как война шла, да? Я думаю, что ни у Ельцина, ни у Черномырдина, ни у Грачева к тому моменту не было никаких иллюзий, что большинство наций не поддерживает эту войну. Ну вот. Но они же не могли ее в одночасье закончить. Им нужно было какой-то повод, какая-то операция там и так далее. Ведь невозможно было заявить армии. А вот теперь все, мы, так сказать, решили прекратить войну, уходить. Они не могли получить вообще-то военный переворот. Когда солдат столько угробили, столько, так сказать, грязи, столько всевозможных чудовищных сцен было сделано. Ну что, ну привез он этот миллион. Насколько я знаю, сгрузил их, так сказать, у входа, как говорится, в кабинет Ельцина. На этом все и закончилось. Ну, Ельцина, я думаю, не было никаких сомнений в том, что война не популярна в стране. И можно собрать при желании не только миллион, но и 10 миллионов подписей, и 100 миллионов. Но как это влияло на ситуацию в конце 95-го, начале 96-го года, не очень понятно.
Почему Борис Ельцин не встретился с Джохаром Дудаевым? Филатов, бывший глава администрации президента России, утверждал, что весь 1994 год Борис Николаевич был готов встретиться с Джохаром Дудаевым, но были якобы люди, которые этого не позволяли.
Вы знаете, я эту историю слышал 100 раз. Знаете, когда Ельцин что-то хотел, мало кто ему, как говорится, мог помешать. Да? Мы знаем случаи, когда люди пытались ему в чем-то мешать, да, и чем все для этих людей кончалось. И для Хасбулатова, Луцкого того же упомянутого вами, и для многих других. Вот. Поэтому, видимо, так сказать, он так сильно хотел, что находились люди, которые мешали ему, понимаете?
Были ли такого рода люди, которые могли влиять на Ельцина?
Я знаю, что Дудаев такого рода инициативу постоянно высказывал. И постоянно хотел с ним встретиться. Мне об этом говорил и Бурбулис, и некоторые другие люди. Вот. Видимо, инициатива, так сказать, у Ельцина не находила поддержки. И он всегда находил какие-то аргументы не встретиться. В том числе и объясняя это какими-то мифическими происками людей, которых так никто и не может указать. Кто конкретно ему мешал, я не знаю.
Тот же самый Сергей Филатов говорит о том, что главными инициаторами ввода войск в Чечню были Егоров и Ерин. И Грачев, которого, в общем-то, в Чечне считают одним из главных виновников этой войны, как раз-таки он говорит о том, что он категорически бы возражал против ввода войск. Вы согласны
да,
с этим?
Это я знаю точно. Мне о том, что он категорически возражал, говорил сам Черномырдин, когда я у него замом работал. Более того, мне сам Павел Сергеевич говорил, что он был до самого последнего момента был против. По поводу Грачева у меня нет никаких сомнений, что он был против. По поводу Егорова тоже у меня нет никаких сомнений, что он был за. А по поводу Ерина я ничего не могу сказать. У меня есть сильное сомнение, что он был инициатором этой истории. Потому что я со слов Степашина знаю хорошо, что вот когда была вот эта операция, так называемая, силы Тетичного района двинулись на Грозный, и в том числе вот эти вот завербованные ФСК.
Да, 26 ноября.
Да, ФСК, танкисты, кантемировцы, да? Тогда операция предполагала, что танкисты прорываются в центр, занимают город, а тут, как говорится, уже на их плечах входят там внутренние войска и начинают расставлять блокпосты, проводить зачистки, ну, как бы проводить вот эту вот оккупационную всю работу. Вот, и когда танкисты прорвались в Грозный, и практически доехали уже до президентского дворца, в этот момент Ерин дал команду войскам уходить, а не входить. И они вообще ушли из Чечни, оставив этих самых танкистов на произвол судьбы. Поэтому, не знаю, насколько это правда, но мне об этом рассказывал Степашин. Уже поздно, уже в нулевых годах, по-моему, это было. Может, даже в десятых. Поэтому, насколько это правда, я не помню. Не могу сказать. Но вот то, что мне рассказал Степашин. Из этого я делаю вывод, что, видимо, Ерин не очень хотел во всем этом участвовать. Поэтому говорить о том, что он был там сильным инициатором. Нет, я вообще считаю, что он такой обычный милиционер был, привыкший к мирной жизни, к борьбе с преступностью. преступностью, с беспорядками уличными. Но каким-то серьезным боевым действием к войне он не был склонен и не хотел этого. Он же не военный, он же милиционер. Поэтому не думаю, что он был сторонником. Я знаю, как он очень не хотел участвовать в расстреле Белого дома в 93-м году. Как он, так сказать, все никак не мог дать команду своим подразделениям начать, наконец, операцию. И Грачев фактически ее начал без поддержки внутренних войск. Поэтому я не думаю, что Ерин был такой ястреб и сильно рвался в бой. Нет, это неправда. Не думаю, что это. Я думаю, что он шел на эту войну из-под палки.
А Грачев, почему тогда он был против ввода войск?
Армия не готова. Он, как никто, знал, сколько оружия у Дудаева. Можно было легко прикинуть, что каждый автомат нашел своего хозяина. Соответственно, он более-менее представлял, какое число, так сказать, боевиков на стороне Дудаева. Он легко мог себе представить, какую операцию надо проводить. Эта операция, безусловно, плавно требовала подготовки. Он просил на это, насколько я понимаю, на последнем совещании порядка 2-3 месяцев. Ему этих 2-3 месяцев не дали. Черномырдин прямо на совещании объявил его в трусости, на что Грачев, как говорится, сказал, ну, раз так, тогда давайте начинать. Вот. Тогда сразу же, так сказать, пригласили Воробьева, генерала, предложили ему возглавить операцию, он отказался. После этого дали, по-моему, Митюкову ее возглавлять. Митюков полностью завалил операцию, и тогда ее возглавил Квашнин. И он, собственно, и возглавлял ее практически до тех пор, пока его не сменил этот Куликовский. Это уже, по-моему, во второй половине 95-го года.
Да. А Воробьев, вы сказали об отставке Воробьева.
Он отказался выполнять приказ начальника. У него, соответственно, не было другого выхода, кроме как уйти в отставку. Тем более, что у него уже был возраст, позволял ему уйти на пенсию. Он и ушел. Там военные, так сказать, субординации существуют. Или ты, так сказать, выполняешь, либо уходишь на пенсию. А как иначе? Другого варианта нет. Не можешь остаться служить, отказавшись выполнить приказ начальника, правильно?
Кроме него, подал в отставку и министр юстиции Калмыков, который также был не согласен с началом военных действий. Да, мы видим, что все-таки был определенный кризис власти.
Слушайте, Воробьева трудно отнести к верхушке. Он там был, по-моему, зам командующий сухопутными войсками. Может быть, это верхушка армии, но отнюдь не верхушка власти. Что касается Калмыкова, Министерство юстиции никогда у нас не обладало какой-то, так сказать, сильным административным весом.
Но еще был замминистра обороны Борис Громов, которого Трошев также называет в числе тех, кто был против этой войны в своей книге, в своих мемуарах.
Так, собственно, по-моему, он и ушел тоже в отставку после этого.
Да, я поэтому говорю, Воробьев, Громов, Калмыков, то есть все-таки...
Громов командовал, так сказать, на завершающем этапе группировкой советских войск в Афганистане. Да. И он прекрасно понимает, что такое партизанская война, тем более в горах. И ему, и Грачеву не надо было объяснять, что это такое. Они все это прошли. Поэтому, конечно же, они были против, как и Грачев. Просто Грачев, как говорится, не нашел все силы уйти в отставку, а Громов ушел. Вот все. Я не думаю, что у Грачева вообще был такой шанс уйти в отставку. Я думаю, что Ельцин бы с ним расправился как-нибудь иначе. Он полностью связался с Ельциным о событиями 93-го года, поэтому ему просто так уйти, хлопнув дверью, было невозможно. Его бы достали как-нибудь, припомнили бы ему и Холодова, и какие-нибудь там грешки, так сказать, по части имущества армейского, и те же самые оружия, которые он выдал Дудаеву в 92-м году. Поэтому он прекрасно понимал, что у него нет варианта уйти красиво, как Громов или как Воробьев.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с политиком, писателем, бывшим российским государственным деятелем Альфредом Рейнгольдовичем Кохом мы говорим о том, как в кулуарах российского правительства высокопоставленные чиновники и военные относились к военным действиям в Чечне в 1994-96 годах. Когда вы говорили о том, что 26 ноября под видом чеченской оппозиции зашла армия, вот эта чеченская оппозиция, которая, она, чисто в моем представлении, она была совершенно мифической, в том смысле, что она была нереальная, она была совершенно недееспособная оппозиция. Кто в Москве считал, что за этой оппозицией стоит сила, что они могут как-то воздействовать через них на республику? Они вправду так считали, или это все-таки было больше на пропаганду рассчитано?
Мне кажется, что вы преуменьшаете силу этой оппозиции. Мне кажется, она имела достаточно серьезный вес, во всяком случае, в равнинной Чечне. Там были люди, которые обладали достаточной и боевой мощью, те же самые группировки, так сказать, Беслана Гантимирова и Руслана Лобазанова, по-моему. Вот. Поэтому говорить о том, что они уж совсем никакой силы себе не представляли, не так. Потом, конечно, все это, так сказать, когда... началась война, все эти, так сказать, люди, которые колебались, они сразу однозначно, так сказать, заняли позицию Дудаева. И тогда уже с высоты вот этой вот консолидации национальной чеченской, глядя назад, казалось, что эти силы, так сказать, были слабые. Но в тот момент, и даже еще летом 1994 года, это была серьезная сила, которая и выборы в парламент проводили, и, в общем, достаточно серьезно присутствовали в этом парламенте. Дудаев вынужден был разогнать парламент, потому что парламент был против Дудаева. Поэтому говорить о том, что они не представляли из себя никакой силы, это неправда.
Нет, числа из этих Гантемирова, Лобазанова и Автурханова, конечно, в парламенте никого не было абсолютно. И в том числе лидер этой оппозиции Умар Автурханов вообще человек совершенно случайный, человек совершенно неадекватный в том смысле.
Возможно, я не буду спорить. Я сужу, потому что я, как говорится, знаю. Вот. Может быть, я не знаю всего. Вам виднее. Я не буду настаивать на том, что она, так сказать, была серьезной силой. Мне кажется, что она была серьезной силой. Вам кажется, не была. Вам виднее. Я готов заранее согласиться.
У Руслана Лобазанова была своя группировка, да, это, которая она не подчинялась Дудаеву, безусловно. И в какой-то момент в Аргуне он довольно-таки хорошо себя чувствовал. Беслан Гантемиров довольно-таки хорошо и сильно себя чувствовал у Русмартани, пока Аслан Масхадов не атаковал его позиции. То есть такого рода они были. Но когда мы говорим о лидере этой оппозиции Умаре Автурханове, извините, мы не можем даже сказать, было ли у него вообще.
Ну, я готов согласиться, и он потерялся. Ну, слушайте, мы же понимаем, что реально за ним стоял этот доку Завгаев,
да?
Вот. Поэтому, когда мы говорим об Антурханове, его нельзя рассматривать как отдельную фигуру. Его нужно в связке с доку Завгаевым рассматривать. А доку Завгаев, мне кажется, сохранял еще какое-то влияние в Чечне. Хотя я могу ошибаться, я еще раз говорю.
В Натеречном районе он мог сохранять, а так...
Конечно, так а про него и речи идет. А он был не маленький, этот район.
По сравнению с другими районами, конечно, маленький. Было ли в правительстве до войны 1994 года у кого-либо, скажем так, желание, мнение, видение вообще признать независимость Чеченской Республики и закрыть эту тему? То есть был ли кто-то готов, предлагали хотя бы такого рода проект, обсуждались кулуары правительства?
На среднем уровне, да, но смельчака, который предложил бы этот проект всерьез обсудить на уровне Ельцина, не нашлось. Все прекрасно понимали, мало того, что этот проект будет отвергнут, но и тот, кто его озвучит, будет подвергнут обструкции. Ну, слушайте, вот есть даже, как я сказал, есть резон всегда рисковать своей карьерой, да, в том случае, если у тебя есть шанс выиграть. Но какой смысл рисковать карьерой, если ни малейшего шанса нет? Более того, есть 100% шанс отгрести, как говорится, по полной.
Ну, если человек не один, а несколько там на разных уровнях.
Бессмысленно, ну, бессмысленно. Всех, как бы, всех уволят просто-напросто. Выгонят, и потом еще и будут проблемы с правоохранителем. Так в покое не оставят. Разговоры про великодушие Ельцина, это же, так сказать, не более чем миф.
Запад в данной ситуации, когда началась война, были ли какие-то давления на правительство России с целью прекратить эту войну? Или же наоборот, Запад был союзником России против?
Мне про это ничего не известно. Единственное, что я знаю твердо, то когда в 1995 году праздновали 70-летие Победы, и Клинтон должен был приехать на этот парад на Красной площади, то загодя Ельцин дал команду прекратить все военные действия, объявил перемирие, и пока Клинтон был в Москве, никаких военных действий не происходило. К жуткому... Все генералы категорически возражали, они требовали, как говорится, продолжения операции, они говорили, что они находятся в шаге от победы, но это не всегда так говорят. И что любая остановка, так сказать, на пользу, как говорится, противнику. Но, тем не менее, Ельцин потребовал мира. Этот мир был обеспечен на там пару недель, пока Клинтон был в Москве. Насколько я понимаю, из этого можно сделать вывод, что, в общем, западные лидеры, а там же были многие, да? Вот. Видимо, западные лидеры не очень хотели ехать в страну, в которой ведет войну на празднование победы. Вот. Поэтому вот эта война была остановлена на этот период. Таким образом, видимо, какое-то давление на Ельцина было. Но мне о нем вот только вот по таким признакам известно.
Кто-нибудь что-нибудь говорил об убийстве президента Ичкерии Джохара Дудаева? То есть это была исключительно российская операция или все-таки это было совместно?
Мне об этом ничего не известно. Ага. Я ничего не могу прокомментировать. Русские спецслужбы обладали достаточным набором, как говорится, средств для того, чтобы самостоятельно провести эту операцию без прибегания к услугам там, каких-то других сил. Во всяком случае... Я слышал, что Рохлин, уже после войны, незадолго до смерти, говорил о том, что если говорить о том, как ему помогали воевать спецслужбы, то он говорил, что от них толку никого не было, они только мешали. И единственная, говорит, у них удачная операция – это вот убийство Дудаева. Вот. Так это оценил Рок. То есть он полностью признал, что это вот операция от начала до конца, проведенная ФСБ. Он, во всяком случае, не брал на армию ответственность за эту акцию.
Идет война, идет бомбардировка Грозного, разрушаются населенные пункты, и одновременно российское правительство говорит о каком-то восстановлении Чеченской республики и вкладывает какие-то определенные суммы для восстановления этой республики. То есть совершенно непонятно, каким образом, ведя военные действия, можно было говорить о восстановлении экономики этой республики.
Мне эти цифры неизвестны, никто их не озвучивал. Мне единственное, что в 95-м году, начиная с февраля-марта месяца, постоянно говорил и Черномырдин, и Чубайс о том, что иди где хочешь, доставай деньги, в бюджете денег на войну нету, а войну надо вести, поэтому ищи денег сверх бюджета. Одна из главных причин, почему, так сказать, вылезла идея залоговых аукционов, она была именно в том, что нужно было финансировать эту самую войну. И финансировать ее нужно было здесь и сейчас, а не потом и не послезавтра, как говорится.
И удачно прошли эти залоговые аукционы?
Нет, конечно. Мы собрали значительно меньше денег, если бы мы продавали эти активы после того, как Ельцин выиграл выборы. Вы же понимаете, что мы проводили аукционы в 95-м году, когда рейтинг Ельцина осенью был уже там порядка 5%, да, накануне до выборов в Думу в декабре 95-го года, когда, так сказать, все социологические опросы говорили о триумфальной победе коммунистов. Ну и как вы думаете, за сколько можно было продать эти активы? Тем более, что мы их не продавали, а закладывали. Если бы мы их проводили хотя бы на год позже, после того, как Ельцин победил, ну, разумеется, мы бы это, так сказать, значительно дороже продали. Но продавать надо было тогда, когда продавать, ну, вернее, закладывать. Нельзя было сказать солдатам, вы знаете, вы потерпите годик, а через годик мы вам деньжат подбросим, и тогда вы купите себе патронов, еды, тушенки, теплые бушлаты и так далее. А сейчас пока потерпите, потому что, ну, смысла продавать дешево нету, да, потому что вот наши профессиональные критики, всевозможные ученые, они говорят, что это, типа, это безумие, продавать по таким дешевым ценам.
Виктор Черномырдин. Фигура очень интересная в том смысле, что трудно понять, насколько он был серьезен.
Он был очень серьезный человек, который, в отличие от очень многих людей на том уровне, на котором он находился, у него были какие-то базовые моральные принципы. Это было очень важно. Он действительно переживал за страну, он переживал за людей. Я с годами, становясь все старше, все в большем и большем уважении к нему проникаюсь и с благодарностью вспоминаю те годы, когда мы работали под его руководством.
Идет война, у него есть возможность остановить на какой-то момент, все-таки Ельцин был недееспособным, скажем так, но он не останавливает войну.
Ну, слушайте, Ельцин был недееспособен дважды в течение этой войны. Он был недееспособен летом 95-го года, когда у него был первый инфаркт, и в ноябре 95-го года, когда у него был второй инфаркт, и летом 96-го года, когда у него был третий инфаркт. Вот. Но в этот период, если бы, так сказать, выйдя из больницы или из наркоза, он узнавал бы, что Черномырдин остановил войну, я думаю, что Черномырдину бы не поздоровилось. Потому что Ельцин, разумеется, считал, что право начинать войну и останавливать ее, так сказать, находится, есть только у него и больше ни у кого.
Ну, откуда такой...
Единственное, что было в силах Черномырдина, вот когда там нужно было выбирать там в Буденновске, так сказать, либо, невзирая на жертвы, все-таки провести операцию, к которой, в общем-то, спецслужбы были готовы, или, так сказать, пойти на условия Басаева. Черномырдин тогда принял решение пойти на условия Басаева. Вот. И это говорит о нем, как мне кажется, о человеке, который, прежде всего, так сказать, заботился о людях, а не о престиже там или чести мундира.
Команда Черномырдина, она была именно люди, которые готовы были с ним пойти.
Еще... У нас в руках были шариковые ручки, как говорится, и блокнотики, да. Вот. А у Ельцина, так сказать, армия, милиция, внутренние войска, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности. Вот. Как против этой силы противостоять? Это же в соответствии с Конституцией 93-го года эти все органы непосредственно подчинялись президенту, минуя правительство. Поэтому правительство не обладало никакими полномочиями в отношении этих служб. Ельцин же писал Конституцию 93-го года под себя, и он, как говорится, весь силовой блок замкнул на себя. Они хотя бы и назывались там министрами и председателями всевозможных комитетов и так далее, но по факту они же в состав правительства не входили.
А как они допустили появление такого человека, как Александр Лебедь?
Не знаю. А как они могли этому не помешать?
Но он все-таки не как был связан с спецслужбами. Он был связан с армией, да, но не со спецслужбами. Они проморгали это?
Ну, это было непосредственно решение Ельцина. Ельцину для того, чтобы победить Зюганова во втором туре, необходимы были голоса, которые были отданы за Лебедя в первом туре. И поэтому он обаял его, договорился с ним, взял его госсекретарем. Лебедь призвал всех, кто за него, голосовать за Ельцина, и таким образом был выигран второй тур. Вот таким образом Лебедь появился. Вот, насколько я понимаю, за этой операцией стоял Борис Абрамович Березовский, который потом инициировал, насколько я понимаю, так сказать, поездку Лебедя в Чечню и остановку, как говорится, всей этой операции, которую Пуликовский делал против операции «Джихад». И в последующем начался этот процесс, который закончился подписанием соглашения в Хасавюрте.
То есть вы думаете, что Березовский очень мог повлиять на Лебедя настолько, что он мог взять на себя такую ответственность? Это было решение не военного генерала, а человека из бизнеса?
Ну, я знаю, что основная часть всего генералитета в армии, да и офицеров, которые были тогда в Чечне, они все, так сказать, резко негативно отнеслись к инициативе Лебедя. И после этого Лебедю уже в армии не было, так сказать, места, и к нему отнеслись как к предателю.
Война закончилась подписанием между Россией и Чечней соглашений в Хасавюрте 31 августа 1996 года, согласно которым прекращались военные действия и выводились российские войска из Чечни. Вопрос о статусе Чеченской Республики Ичкерии должен был быть решен до 31 декабря 2001 года. Война, по самым скромным подсчетам, унесла десятки тысяч жизней и искалечила сотни тысяч судеб. Нанесла огромный ущерб экономике республики в угоду амбиции отдельных политиков, которые сочли возможным сбрасывать бомбы на города и села и брать мирных жителей в заложники. Тысячи людей до сих пор не знают о судьбе своих пропавших без вести родных. История войны в Чечне демонстрирует, как жизни миллионов ни в чем не повинных людей не стоят для политиков ничего. И под надуманным предлогом государственных интересов страна попирает основные права людей и калечит их судьбы.
Гостем очередного выпуска подкаста был политик, писатель, бывший российский государственный деятель Альфред Ренгольдович Кох. И мы говорили о том, как в кулуарах российского правительства высокопоставленные чиновники и военные относились к военным действиям в Чечне в 1994-96 годах.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».